Радио «Семь на семи холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. Расскажу вам сегодня про вокзал в Москве, который оказался никому не нужен. Стоит и сегодня. Официальный адрес: Комсомольская площадь, дом 1А, строение 2. Но видно его с улицы Каланчевская, за трамвайным кругом. Итак, в мае 1896 года в Москве происходили торжества по поводу коронации Николая II. Вокзал на Каланчевке, официально именуемый императорским железнодорожным павильоном, воздвигли по проекту архитектора Генриха Войневича для того, чтобы царь с супругой, прибыв своим поездом на пути Николаевского вокзала, смогли принять здесь депутации московской знати и чиновников. Павильон красив и увенчан куполом, покрытым цинком. Над залой здания высится небольшая башня со шпилем в середине. К зданию прилегала просторная платформа, покрытая резной крышей очень изящного рисунка. Внутри павильона была мягкая мебель для царской семьи и удобные массивные дубовые скамейки с искусно вырезанными вензелями для остальной публики. И, надо сказать, сохранялись они до конца советского времени. Все это удовольствие обошлось казне в 100 тысяч золотых рублей, что по тем деньгам немало. Императорский железнодорожный павильон был уже построен, когда по неизвестным соображениям церемониал въезда Николая II в Москву был изменен. Царский поезд по соединительной ветке решили подать на Смоленский, ныне Белорусский вокзал. Так что у Тверской заставы пришлось спешно сооружать другой павильон по проекту архитектора Кекушева, на этот раз деревянный. Через несколько лет творение Кекушева разобрали. А вот через два месяца по пути с Нижегородской выставки царь все же остановился отдохнуть в императорском павильоне на Каланчевке. Второй раз его торжественно встречали здесь 28 мая 1912 года, когда Николай II приехал в Москву на открытие памятника своему отцу на Пречистенке. Каланчевскую платформу по всей длине выслали коврами, белым и красным сукном. На клумбах из цветов составили царский вензель и герб России. Внутри павильон задрапировали тканями и золотыми кистями. На платформе в несколько рядов стоял почетный караул со знаменем и хором музыки. Ну а после революции про вокзал как будто забыли. После войны в нем разместили районный совет железнодорожного района Москвы. После переделали в стандартную остановку на соединительной ветке. Никаких ковров и вензелей, только корпоративные цвета железнодорожников. Сходите, посмотрите.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. Есть в Москве малозаметные, ну, конечно, добротные дома начала 20 века. Из них в основном город и состоит. Когда же знакомишься с историей постройки или с биографией архитектора их возведшего, они становятся совсем другими. Вот, например, один из первых домов, построенных в Москве Капитолием Аврамовичем Дулиным. Улица Большая Молчановка, 19. Это доходный дом Шахова, серого цвета. Капитолий Аврамович был помощником Косова, затем работал в строительной конторе «Лазарев и Строттер», потом стал главным инженером сормовских заводов в Нижнем Новгороде. Параллельно выступал строительным инженером на подхвате у Бойцова и Иванова-Шица. Это два таких замечательных московских архитектора. После революции он продолжил работу в строительной области, выступая в качестве инженера-консультанта. Известно, что он работал на фабрике «Гознак», строил для денежных людей общежития. А потом павильон «Гознака» на выставке 1925 года в Париже. Затем работал в Грозном, где строил нефтепровод и занимался вопросами водоснабжения Грозного. После, в 1928-м, он был репрессирован. Но и в заключении он работал в Котласе, в проектных мастерских, а также выполнял проекты для управления соловецких лагерей особого назначения. Ну а первый его дом, без ярких отличительных знаков на фасаде, украшает и Новый Арбат, к которому обращен дворовым фасадом, и Большую Молчановку. Вообще-то Дулин не всегда строил так безлико. Там, где на Пятницкой стоит колокольня храма усекновения главы Иоанна Предтечи, налево отходит Черниговский переулок, в глубине которого виднеется прекрасное розовое здание, дом 4. И это доходный дом не из штата. Он выполнен в неоклассическом стиле, архитектором Дулиным в 1913-16 годах. Хозяин был известным купцом, потомком переселенцев из Познани. Он занимался пошивом одежды и белья и создал товарищество «Дом Нейштадт и компания» в поселке Белоомут Луховицкого района Московской области. Над окнами третьего этажа стены украшены барельефным панно с музыкантами в полный рост. Все просто. Одним из родственников Нейштадта был профессиональный музыкант, ученик Чайковского. Да и сам домовладелец любил музыку и устраивал музыкальные вечера. Вот Дулин ему дом хороший построил.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. «Радио 7» на Семи холмах представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. Вы все, наверное, помните присказку про то, что однажды гуси спасли Рим. А есть ли в Москве такие пернатые охранники? Конечно, есть. Чтобы их увидеть, надо отправиться на улицу Большая Молчановка к дому 15. Этот небольшой доходный дом периода модерн построен по заказу Владимира Аполлоновича Чижова, правнука знаменитого архитектора Осипа Баве, рантье и домовладельца. Дом в стиле модерн был построен в 1903 году, и его отличает архитектурный декор. Красно-кирпичный керамический фриз с вкраплениями оригинальных черно-белых изразцов, сложенных в простой геометрический орнамент. Аналогичные квадратные панно мы видим и на лопатках, отмечающих места раскреповки фасада. А также рельефная горизонтальная тяга между окнами третьего и четвертого этажей, изображающая гусей и буйную болотную растительность. Это очень интересный сюжет. Гусь – умнейшая птица. На болотах, на так называемой припивке, гуси чувствуют себя более защищенными, так как редкий охотник забирается в чащобу и на болото. Поблизости расположился дом, менее заметный архитектурно, но интересный мемориально. Большая Молчановка, 21. Это здание работы Льва Людовича Кравецкого, архитектора периода модерна. Но наибольшую известность в советской Москве здание приобрело как адрес ареста сэра Роберта Гамильтона Брюса Локарта, так как в 1918 году именно в этом доме располагалась британская миссия в столице. Сэр Роберт Гамильтон Брюс Локарт – агент английской дипломатии и журналист. Тоже своего рода гусь. С 1911 года он помощник английского консула в Москве. В 1915-17 годах – генеральный консул Великобритании в России. С января 1918-го глава специальной английской миссии при советском правительстве сначала в Петрограде, затем в Москве. Один из главных участников раскрытого ВЧК в августе 1918 года так называемого посольского заговора, ставившего себе целью, помимо шпионской и диверсионной работы, поднять в Москве белогвардейское восстание, убить Ленина, арестовать членов ЦИК и СНК и передать их в распоряжение английского десанта в Архангельске. Локарт был арестован в октябре 1918 года, выслан в Англию в обмен на арестованного там в качестве заложника за Локарта Литвинова. После того Локарт был коммерческим секретарем английского посольства в Праге, а с 1928 года стал профессиональным журналистом. В 1932 в Лондоне изданы его воспоминания под заглавием «Мемуары британского агента». Сходите, посмотрите.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.